Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Про фитнес сегодня в прямом эфире, а, как обычно, мы говорим о здоровом образе жизни, о его последствиях, когда уже жить перестанем. Чтобы никто не пугался, но, тем не менее, тема смерти будет красной нитью сегодняшнего эфира, и будем рассказывать, как выглядит человек изнутри, и что мы можем сделать, чтобы дольше оставаться здоровыми, когда мы живы, пока мы живы. В общем, заинтриговала, если заинтриговала, можно подключать видео, потому что мы здесь в студии с моей гостьей в ВК, ВКонтакте, радиостанция «Говорит Москва», можно наблюдать за нами, также можно наблюдать, прямой эфир идет на аккаунте на YouTube, YouTube-канал радиостанции, ну и, конечно, в Telegram-канале. Таня Хитрова, патологиня, а вообще патологоанатом, если кто не знает, что такое патологиня, просто Таня себя так называет. Тань, привет.
Привет, Катя, спасибо за приглашение.
Ну вот, мы уже записывали однажды с тобой эфир, да. Но это была запись. Сегодня есть возможность пообщаться напрямую со слушателями, которые, возможно, будут какие-то вопросы задавать.
Конечно.
Поэтому я расскажу о наших координатах. СМС-портал +7 925 48 948. Всегда можно поинтересоваться чем-нибудь в контексте нашего диалога. И телеграм для приема ваших сообщений. Телеграм-бот говорит и Москобот в одно слово. То есть либо СМС можно забить номер в телефон, и отправлять +7 925 48 948, либо телеграм-бот говорит и Москобот в одно слово. Ну что, поехали. Будем говорить о здоровом образе жизни, но прежде, ну, говорим о фитнесе, конечно, а вообще о том, что делает нас здоровыми, счастливыми. И не секрет, что физическая активность положительно влияет на мозг, и у нас был нейробиолог в гостях, тоже мы это обсуждали. Но, конечно, хочется как можно дольше оставаться в здравом уме,
да,
и отдалить какие-то проблемы, которые могут случиться в возрасте. В старости, я имею в виду деменцию. Как устроен мозг? Ты, как человек, который разбирается в том, как устроены мы все, рассказывай, что нам делать, чтобы хорошо соображать до конца своих дней.
Да, всем здравствуйте, дорогие слушатели и те, кто смотрит. А сегодня мы можем провести с вами небольшой тест, который поможет нам с вами потренировать наш мозг.
То есть мы можем уже какую-то степень деменции определить, да?
И не то чтобы определить, можем как-то немножечко отдалить. Да, естественно, есть у нас патологические состояния, которые невозможно профилактировать, невозможно их предугадать, предсказать. Но, как ты и сказала, физическая активность, то есть профилактика, наше все. Гораздо проще что-либо профилактировать, нежели чем лечить. Поэтому каждый раз, когда вы совершаете какое-то новое действие, причем оно не обязательно должно быть супер энергозатратным в плане вашей мозговой активности, да, вы каждый раз помогаете своему мозгу немножечко потренироваться. К примеру, если вы выбираете новый маршрут, к примеру, вот ты идешь там на работу с понедельника по пятницу одним и тем же маршрутом, попробуй, допустим, пойти через какой-нибудь парк, если тебе будет там небольшой круг, да, для этого нужно сделать, но при этом ты, опять же, немножечко потренируешь свои нейрончики. Если вы приходите просто банально в новое место и пробуете новое блюдо, всегда вы, к примеру, ели только рыбные блюда, а сейчас там решили попробовать что-то новое, какое-то необычное сочетание, там картофель фри плюс соус со сгущенкой и васаби. То есть это не какие-то, знаешь, там, извращения, да, пищевые, а это просто какая-то небольшая активность, которая поможет вашим нейрончикам немножечко взбодриться. И каждый раз я даже замечала за собой, когда мне сложно делать какую-то задачу, даже просто банально лень разобраться, как там искусственный интеллект, да, сейчас вот помогает в работе, там, как работает та или иная там нейросеть, или как мне, допустим, взять билеты там с пересадкой или там доплатить за что-то, какую-то новую функцию. Я понимаю, что так, вот раз мне сложно, раз у меня мозг активно этому противиться, значит, мне правда нужно это сделать. То есть это не обязательно должно быть что-то сложное, например, изучать новые языки, да, или освоить какой-нибудь новый музыкант, музыкальный инструмент. И как раз-таки те люди, которые занимаются не только своим физическим здоровьем, но еще и интеллектуальным, когда они общаются просто с новыми людьми, вот как ты, да, приглашаешь разных гостей, разными темами интересуешься, да, вот как я сегодня, допустим, дальше пойду на вот форум «Ученые против мифов». То есть я вообще ничего не смыслю в космосе, кроме того, что у нас Земля – это эллипсоид, да, а не как на маленьком плоту.
Ну ладно, ты смыслишь зато в другом направлении, вы обмениваетесь информацией, так вот устроено.
То есть любая информация, да, помогает новая нам мозги тренировать. Но есть еще небольшой тест, не то чтобы тест, небольшая тренировочка, которую можем сделать прямо сейчас.
Давай сделаем. Давай. Прежде я хочу просто сказать, поскольку мы про фитнес, про активность, вот когда новички приходят в фитнес, даже во взрослом возрасте, да и вообще, когда человек только видел, как что-то другие делают, занимаются, он приходит на тренировку впервые. Это тоже, знаешь, какая активность для мозга,
конечно,
потому что двигательный стереотип, чтобы сформировался, и со стороны может показаться, что приседать какая легкотня, мы все с вами приседаем и все умеем с рождения, но попробуйте присесть с правильной техникой,
с когда рядом тренер. С спиной,
ну, конечно.
Да?
И не только приседание, это какой-то банальный пример, но, тем не менее, любое упражнение, которое новое для человека, если он новичок и даже продвинутый, оно тоже формирует очень много всего.
Конечно.
Затрачивается колоссальное количество энергии, и, мне кажется, мозгу тоже нужно понять, как куда направить конечности, чтобы это движение получилось. Ну, и давай проверяться.
Итак, супер простой тест. Вот так вот ставим с тобой два кулачка рядышком, буквально.
Так,
небольшое
боюсь.
Расстояние должно быть между ними. Видно,
так.
да, меня на камеру? 5-7 сантиметров.
Да, и меня видно.
Оттопыриваем сверху, допустим, указательный пальчик.
Какой руки?
Любой руки, абсолютно любой. А снизу оттопыриваем мизинчик. И на счет 3 мы начинаем с тобой быстро.
Что?
Вот так вот менять. Попробуйте.
Подожди, мне нужно сначала сообразить.
На счет 3, да. Сначала можно медленно. Да, то есть ты должна это сделать.
Я
вот
не
так
прошла
вот
тест, одновременно.
Нет, ничего страшного, попробуй.
В смысле, ничего страшного?
Попробуй медленно, медленно. Смотри, не обязательно быстро. Медленно сначала, медленно, оп. Так. А потом все быстрее и быстрее. Прикол этого теста в том, что как только у вас начнет получаться, нам нужно менять упражнение.
А, понятно.
Это первый тест. Второй тест, это называется кулак, ребро, ладонь. Мы с вами начинаем делать сначала медленно кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Потом немножечко ускоряемся. А это... теперь берем, да, вот кулак, ребро, ладонь.
И
а теперь берем и одной рукой мы делаем кулак, ребро, ладонь, а другой мы делаем рукой ладонь, ребро,
все,
кулак.
Все, можно я поприседаю.
И у нас получается вот так, да? И, опять же...
Ну, то есть тренировалась, репетировала долго перед тем, как сейчас это показывать?
Я же на нескольких, да, подкастах это показываю, и, соответственно, у меня получается это быстро. Поэтому что мне нужно делать? Мне нужно теперь менять упражнение, потому что для меня оно уже супер легкое. Но вначале, когда я только изучала, какие могут быть маленькие нейротренировки, для меня это тоже было, что, чего, кого, я же могу управлять своим телом, почему я не могу просто два пальца, да, связать. И поэтому те люди, которые, допустим, играют на музыкальных инструментах, вот на пианино, на флейте, на скрипке, да, или на барабанах, они прекрасно развиты еще и интеллектуально в плане именно нейромышечной активности, да, не всегда там мы говорим про уровень IQ, да, таких людей, мы говорим именно про владение своим телом, или танцоры, вот те, кто занимаются там бальными танцами, любыми, в принципе, танцами, или фитнесом.
На самом деле физическая активность, силовые тренировки, по последним данным, это тоже звучало в нашем эфире несколько недель назад, ученые вывели вот именно силовые тренировки, и игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции и положительно влияет на работу мозга. Но проводили исследования, как я понимаю, ну, точно знаю, с пожилыми людьми, потому что с молодыми как-то не проводят. Ну, то есть пожилые люди, вот музыкальные инструменты, они колоссально помогают.
Кстати, интересное наблюдение.
Может быть, как раз за счет моторики.
У малышей, ну, там, в возрасте до 4 лет, и у людей, у которых мы стараемся отдалить деменцию или хотя бы сохранить как можно больше, да, когнитивных способностей и возможностей ухаживать самим за собой, у них одинаковые репетиции или тренировки по Монтессори. То есть, к примеру, у них идет такое полотно, и там нарисованы разные ручки. Допустим, тут 5 пальчиков, тут кулачок, тут 2 пальчика вот так, тут ладошка. И они, когда вот это полотно скользит, они должны вот так вот показывать, сопоставлять ручки и рисунок. То есть и у малышей, и у пожилых людей такие же тренировки, вот идентичны, только у малышей они нужны наоборот для того, чтобы между нейрончиками наши связи развить и больше им как бы привить интерес к окружающему миру, да, допустим, гречку пересыпать аккуратно ложечкой из одной емкости в другую. И у пожилых людей эти же самые упражнения, они помогают им наоборот больше сохранить когнитивных способностей.
Удивительно, интересно. Ну, если разные упражнения время от времени выполнять, вот такие новые, значит, нужно новое упражнение, нужно новое. мы приходим к какому-то хорошему, да, эффекту для мозга.
Да, то есть у нас любая мозговая наша активность, не обязательно только брать какое что-то, либо, вот как я говорила, не обязательно что-то сложное брать, да, вот изучать новые языки, а можно начинать с чего-то легкого. Но это должно быть что-то разное,
интересное.
Скажи,
пожалуйста, я сейчас задам глупейший вопрос.
Все в порядке, любой вопрос абсолютно нормален. Я здесь для этого, чтобы ответить.
Я прям очень хочу глупейший вопрос задать. Вот смотри, накачать мышцы можно,
да.
Накачать мозг можно, но то есть ты, когда видишь мозг человека вживую, ты можешь сказать...
Типа, качок был, да?
Ученый он, умный или дурак? Вот тебе вопрос.
Это, кстати, отличный вопрос, потому что многие думают, и раньше это был распространенный миф, что от веса мозга зависят наши интеллектуальные способности.
Ну да, нейронные
какая
связи
корреляция, да, какая корреляция была с мышцами, да, то есть чем больше у меня бицепс, трицепс, да,
значит,
квадрицепс.
Значит, я им пользуюсь больше.
Да, значит, я им активно пользуюсь. Но дело в том, что в мозге у нас важна, решает не масса, да, а решает количество как раз-таки нейронных связей и глубина, вот у нас есть извилина, и у нас то, что вот выпуклое есть, и то, что вот борозды у нас есть, вот они глубокие. И как раз-таки я могу сказать, у человека, допустим, были какие-то не совсем так корректно сказать, корректнее будет сказать, психические заболевания я не могу определить. То есть даже у шизофрении мы есть один из признаков шизофрении, когда у нас в перегородке между нашими полушариями там нет сращения, то есть там есть жидкость. Но это недостоверный признак, то есть определяют все-таки врачи при жизни, да, ставят тот или иной диагноз. Допустим, сказать, что у человека были какие-то нейронные нарушения я могу, допустим, если были очаги, если это была эпилепсия, да, то есть я увижу очаги в мозге, которые замещены там соединительной тканью. Или, к примеру, когда у него сглажены вот эти борозды и извилины уплощены, тогда я тоже могу сказать, что у человека были какие-то вот, ну, дементоподобные нарушения. То есть поэтому мы определяем количество... То есть мы не можем сказать, человек был умный или глупый по весу мозга, мы можем сказать это при жизни, да, мы не можем посчитать, грубо говоря, количество связей нейронных, да, даже на микроскопе мы не видим иногда соединения, мы видим именно отдельно нейрончики, видим вокруг там переневральное там пространство, видим клетки, которые вспомогательные, то есть мозг состоит не только из нейронов. У нас, допустим, есть астроциты, астры – это звезда, да, то есть звездчатые клеточки, которые являются соединениями между нашей кровеносной системы и нервной системы. То есть они между нейронами и сосудиками наши, как КПП, знаешь. То есть они решают именно, так, глюкоза, вода, добро пожаловать, проходите, это надо. Так, там, какие-нибудь вирусы, бактерии, нет, пожалуйста, остановитесь. Именно поэтому у нас есть лекарства. Если ты обращал внимание на инструкцию, допустим, ГЭБ, да, гематоэнцефалический барьер, гемата, кровь, энцефален, мозг. Они проходят через ГЭБ и будут нам помогать как-то лечить то или иное заболевание. Или не проходят. Вот, то
есть у меня сейчас новые нейронные связи образуются
вот,
прямо сейчас, данный момент.
Поэтому глицин, который многие пьют, да, перед экзаменами, чтобы там улучшить свои когнитивные способности, не работает, потому что он просто не проходит через ГЭП. Поэтому можно с тем же успехом можно тик-таком закидываться, эффект будет примерно такой же.
Но если убеждать себя, что будет эффект, то, может быть, эффект и будет.
Ну, да, хорошо. Поэтому, так мы не определим. То есть мозг невозможно накачать, нейроны зависят все не от веса, а от количества нейронных связей.
А мозг в какой момент погибает?
Имеешь в виду...
Констатируется смерть, это смерть мозга.
Да.
Смерть человека – это смерть мозга. Или, например, находится в какой-то коме, то есть мозг функционирует, это не смерть. То есть вот как эти состояния, в каком состоянии находится мозг, и что человек... Как происходит его мозговая активность?
Да. Есть важный нюанс. У нас мозг развивался постепенно, да, то есть мы не сразу такими умными, классными родились, то есть эволюция шла очень долго. И изначально у нас постепенно развивались чувства, да, то есть зрение, обоняние, слух, осязание. И самое позднее, то, что у нас сформировалось, это кора. То есть кора, она идет сверху нашего мозга, вот как раз-таки там, где борозды извилины, там вот очень тонкий слой вот занимает вот эта вот кора. И изначально, когда мы говорим, допустим, про человека, который находится в коме, говорят в медицинских сериалах, наверняка слышала, вегетативное состояние. Да? Почему говорят так? Потому что у нас есть соматическая нервная система. Помнишь, я говорила, я себя сделала сама. Да? Это та, которой мы с тобой управляем. То есть все наши скелетные мышцы, которые прикрепляются логично к скелету, да, то есть те же самые бицепсы, трицепсы, мы ими можем управлять. Поэтому мы говорим про соматическую нервную систему. систему. И отдельно у нас есть вегетативная нервная система. Вегетацио – это растение. То есть это те функции, которые мы с тобой контролировать не можем. И как раз-таки вот эта вегетация, она разделяется на симпатическую систему, когда нам кто-то нравится, да, у нас расширяется зрачок, потому что мы хотим рассмотреть свой объект обожания, да, то есть у нас расширяется, у нас, наоборот, сужаются сосуды, чтобы повысить нам давление, да, у нас поэтому сердечко часто бьется, пульс повышается, артериальное давление. А парасимпатическая система – это наоборот, когда мы успокаиваемся, у нас все хорошо, да, и когда у человека активно только вот это вот вегетативное состояние, когда погибает кора, потому что кора, она на самом, ну, на самой периферии мозга находится, да, а наш рептилоидный мозг, который поближе к центру, так как сосудам проще до него дотянуться, да, чем до коры, он погибает в последнюю очередь, и у нас в стволе мозга, вот там, где переход из затылочной кости уже в позвоночник, у нас находится вот продолговатый мозг, который переходит постепенно в спиной. Там находятся наши центры сердцебиения, дыхания, вот сосудистые центры, где именно то, что помогает регулировать давление в наших периферических сосудах, да, а не только в центре. Центральное, там, где сердце, аорта. И когда погибает кора мозга из-за недостатка кровообращения, да, почему, допустим, СЛР начинаем делать человеку, чтобы у него добивало кровь до периферических отделов нашего мозга, до коры, чтобы у нас остались когнитивные наши способности, функции. Поэтому если, к примеру, человеку вовремя не оказали первую помощь и, допустим, не смогли его там оживить в течение там, 3-5 минут, но в некоторых протоколах пишут и 8 минут, что человек возвращался в сознание, то, к сожалению, у него кора погибает, то есть атрофируется, а вот этот рептилоидный мозг, наш самый первый, да, вот то, что вот центры, которые вегетативные, которые автономные, которые нам не подвластны, они сохраняются. И поэтому человек, да, по сути, у него есть сердцебиение, у него есть дыхание, но, к сожалению, как для социума, он потерян. Поэтому и такая смерть называется социальная смерть, то есть по классификации. У нас есть биологическая смерть, когда все человека точно невозможно вернуть, да, с того света, там никакой реанимации. Социальная смерть, когда у него есть вот эти вот центры, сохранены дыхание, сердцебиение, но нет никакой именно мозговой активности. И есть смерть, которая вот как раз-таки клиническая, из которой можно вернуть человека, у него будет все функции сохранены. Вот, поэтому, когда погибает мозг, когда наступает именно биологическая смерть, когда погибают именно уже не только кора, которая ответственна, допустим, за нашу вторую сигнальную систему речь, да, то есть у нас есть отдельные центры, вот центр Брака и центр Вернике. Вернике, вот, допустим, у тебя сейчас активно работает, потому что ты меня что делаешь?
Слушаю.
Да, ты меня слушаешь. Когда ты, допустим, смотришь просто что-то или читаешь, у тебя тоже активен этот центр. А когда ты говоришь или пишешь, у тебя уже активен центр Брака, который уже больше к лобной доле относится. То есть поэтому мы и говорим, знаешь, когда человек даже для фото задумывается, он вот так вот сидит, да, почему? Потому что у нас именно здесь находятся наши активные когнитивные центры. Вот, поэтому есть вот такие виды смерти, и поэтому, когда погибает мозг, мы уже называем это биологической смертью, когда человека уже, к сожалению, невозможно вернуть к жизни.
Роман спрашивает, а есть ли интеллект разного типа, когда очень умный, но беспомощен в быту и так далее? То есть есть, используют разные нейронные связи, то есть люди разные нейронные связи.
Я думаю, что это относится к вопросу о том, что бывают гении, да, вот как мы говорим про каких-нибудь великих писателей или великих музыкантов, но которые могли себе позволить заниматься своим творчеством благодаря тому, что весь быт был на там, их женах. Да, и почему говорят там бытовой инвалид, хотя я категорически против этого термина, да, когда человек не может там самостоятельно, а где мои носки, а как там приготовить еду, как включить микроволновку, там, а где суп, открой просто холодильник, посмотри, а я не вижу, да, то есть там, найди синюю футболку, там, и пока ты не тыкнешь пальцем, да, он ее не может найти. Конечно, мы отличаем разный уровень интеллекта, да, и способностей в зависимости от того, что человек может делать. То есть я тоже знаю людей, которые, как мне кажется, гениальны в каких-то своих областях, но они ничего не могут сделать в быту.
Ну, мне кажется, это разные совсем как характеристики
ответвления, человека. Но я не знаю классификацию и уместно ли, ну, или как-то говорить, ну, да, мне и про и это, потому знаем, что я не знаю, да,
классификацию. Зависимость определённая. У человека бывает неловкий, он может всё понять, но при этом он какой-то гений в шахматах. Но это совсем разные какие-то
характеристики. Да, некорректно, мне кажется, делить людей по интеллекту в зависимости от того, что они могут в быту или в творчестве.
Так, есть боязнь очнуться в морге, когда все подумают, что ты умер, при этом ты еще спишь. Вот это что за такой сон?
летаргические. Люди, это, кстати, один из самых частых вопросов. Люди, я могу понять страх людей, когда они говорят о том, что а вдруг я просто усну, да, вдруг я впаду в кому.
Но это, получается, не могут определить специалисты, врачи, что человек умер или он спит, правильно?
Не могли, наверное, веки в 17-18, но сейчас медицина находится на достаточном уровне для того, чтобы определить, человек жив или впал в кому. То есть, как мы понимаем, что человек в коме? К примеру, у него нет рефлексов, да, то есть он не реагирует на болевые триггеры или там на температурные триггеры, он не откликается на свое имя. Но при этом, если ему посветить, к примеру, светом в глаз, у него зрачок будет сжиматься, потому что у нас зрачок, что это вообще такое? Это отверстие в радужке нашей, да? То есть почему у тебя, допустим, голубые глаза, а у меня карие? Потому что дело в пигменте меланине. То есть у меня его больше, поэтому у меня карие глаза, у тебя его меньше, поэтому у тебя голубые глаза. И за счет чего сжимается, разжимается наш зрачок? Потому что там тоже есть мышцы, которые относятся к нашей вегетативной нервной системе, которые нам не подчиняются. Угу. Есть мышца, которая сжимает зрачок, есть мышца, которая расширяет его. И поэтому, когда мы говорим про то, что вот страх, что вот я буду в коме, а человек не поймет, врач это не поймет. Врач всегда точно поймет, что вы живы или нет, потому что у нас есть ряд признаков, которые отмечают, которые есть, точнее, только у погибшего человека. То есть есть вероятные, а есть, ну, или вероятностные, корректнее сказать, да, а есть достоверные. То есть вероятностные – это те, которые, вот мы говорили, которые присущи человеку в коме, да, что у него нет рефлексов, нет там ответа на триггеры, там на свое имя не откликается, но у него будут проходить вот эти все микро, как бы, микросимптомы, которые присущи живому человеку. То есть у него также снимается ЭКГ, эхо-КГ, то есть электроэнцефалограмма, у него будет мозговая волновая активность, да. А если мы говорим про погибшего человека, то есть здесь будут признаки, которые 100%, вот мы говорим про достоверные, 100% уже будут присущи только погибшему человеку. Например, у нас есть пятна Лерше. Когда мы живы, у нас постоянно вырабатывается и обновляется слезная пленка. Для чего? Для того, чтобы защищать нас от пыли, ветра, да, там каких-то частичек, которые могут повреждать нашу роговицу. Когда человек погибает, у него пересыхают глаза, и на открытой части роговицы, которая не прикрыта веками, у него образуются характерные потемнения, вот эти пятна Лерше. Также, к примеру, если у нас у живого человека, только я прошу, пожалуйста, не повторяйте это дома, да, я это просто рассказываю как признак из учебников, а не для того, чтобы это повторяли. Когда мы сжимаем свое глазное яблоко, у нас оно деформируется, но как только мы отпускаем, оно возвращается обратно. Как мышцу, да, вот на массаже, мы сдвигаем ее, она возвращается в исходное положение. У погибшего человека это называется симптом белоглазого. То есть, когда мы сжимаем его, как это горизонталь, да, будет горизонтально, то есть у нас будет вот такая вот щель. Если мы сжимаем его вертикально, или там, я путаю, как
ну, не
правильно.
Важно, да,
тоже будет щель.
Сторон,
да, то есть у нас зрачок будет уже не круглый, а он будет в форме щели, либо горизонтальной, либо вертикальной, в зависимости от того, как мы его сдавили. И в исходное положение он, соответственно, не вернется. Также трупные пятна, они возникают только у погибшего человека, когда кровь диффузно перемещается в ниже лежащие ткани. То есть если человек, к примеру, повесился, то это, соответственно, будет обескровленная верхняя половина, а нижняя половина тела, наоборот, будет вот полна вот этими трупными пятнами.
Таня, вот. Давай мы немного повторим, поскольку у нас уже через пару минут мы уйдем на перерыв, и у нас еще заготовлен целый список тем, о которых мы будем рассказывать. Этот вопрос еще задам и попрошу еще раз ответить.
Да.
Все равно вот по мозгу мы не можем понять, каким был человек, но все равно, когда ты видишь мертвого, ты можешь определить, какой образ жизни он вел. Ну, то есть по внешнему, по состоянию внутренних органов. То есть это был скорее спортсмен или скорее человек, который любит выпить и так далее. То есть какие-то признаки, какие-то первые выводы ты можешь просто сделать, посмотрев на него.
Да, без микроскопа, да, конечно.
То есть это, наверное, есть ли мышцы? То есть в каком количестве, сколько жировых прослоек, да, и как выглядит при этом, допустим, ну, сердце может быть гипертрофировано или не гипертрофировано.
Да, но не... Сейчас сформулирую правильно мысль. Да. Не в смысле, сколько жировых прослоек, а толщина, скорее всего, подкожного слоя и наличие висцерального жира, который в норме тоже должен у нас быть, но в небольшом количестве, как и подкожно-жировая клетчатка, потому что это, собственно, депо жировой ткани, и нам жировая, ну, в принципе, жиры, белки, углеводы нам нужны в нормальном соотношении, да? Вот, поэтому всегда вы можете что-то скрыть от своей диетологши, да, там, или тренерши, но не от патологини.
Угу. И... Про сердце немного Расскажи.
А у нас еще время, да?
Да, успеваем. У нас есть буквально минутка.
Все, отлично. Сердце тоже нужно отличать некоторые состояния, но сердце, оно находится в такой сумке, то есть перикард. У него есть сумка, и есть еще небольшая жидкость, которая помогает как раз-таки листочкам не перетираться друг от друга, как в тех же самых легких. У нас есть париетальная и висцеральная плевра, да, то есть висцерос внутри, а париетос, да, вот пристеночная, это то, что снаружи. И вокруг сердца мы также можем увидеть большое количество отложений жировой ткани, если человек вел какой-то заблудший образ жизни, а не здоровый. То есть на любой орган будет влиять наш образ жизни.
Вот. Так что, знаете, может быть, вы выглядите изнутри не очень хорошо. То есть, если вы будете регулярно заниматься, быть активным по жизни захочется, то вы будете не только внешне, но и внутренне как-то соответствовать, да?
Да.
тому состоянию, уровню здоровья. Я напомню, что в гостях у меня патологиня Таня Хитрова. Мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск, потом немного рекламы, и вернемся с темами, которые приготовили. Будем говорить об анатомии, о фитнесе. Патологиня – это патологоанатом, нашим слушателям расскажу. Интересные темы, поэтому, кто не смотрит, можете сейчас на YouTube-канал и ВК в Telegram заходить для того, чтобы посмотреть прямой эфир, а не только послушать.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
14.36. Ой, 19.36. Почему я сказала 14?
Ты живешь в прошлом.
Что случилось? Наверное. Или будущему завтрашнего дня 14 часами. Ну, так вот, это программа про фитнес. Это прямой эфир. На нас можно смотреть на YouTube, ВК, ВКонтакте и в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина и Таня Хитрова, патологиня, в гостях у меня сегодня. О фитнесе говорим и о... смерти. Но говорим о том, как человек прожил жизнь. Вот Таня уже рассказывала, что можно при наличии определенных признаков понять, здоровый образ жизни вел человек или нет. И, кстати, восстанавливался достаточно или нет? Mm-hmm. Вот это тоже видно? Каким-то образом ты можешь определить?
Скорее всего, восстановление – это больше про живых все же, и об этом важно говорить, потому что люди, многие думают, что нужно только work hard, да, make it stronger, нужно только 6 раз в неделю ходить в зал, да, убиваться там на кардио или силовых, но на самом деле качественное восстановление, да, вот ты как пример человека, который потрясающе выглядит и который занимается этим профессионально, не смотри, потрясающе выглядит, это твоя профориентация, да, занимается спортом, знаешь, что когда ты даешь мышцам и в своей менталке, да, еще качественно отдохнуть, то ты достигаешь какого-то результата гораздо быстрее. Например,
ну, я тебе скажу, да. что многих клиентов нужно обучать тому, что есть отдых, и да. нужно терпеть этот отдых, потому что некоторые настолько заряжены, что они не понимают, как можно отдыхать. Угу. А отдыхать – это неотъемлемая часть тренировочного процесса.
Абсолютно верно. Вот, например, я день тренируюсь, 3 года отдыхаю.
Это перебор. Это перебор, Тань.
Многие не знают, что надо качественно спать. Я когда начала, знаешь, смотреть различные обучающие видео от других профессионалов, которые там, допустим, сомнологи, да, которые занимаются сном, я сначала была недовольна дико, типа, что, я неправильно сплю, неправильно ем, неправильно там занимаюсь. Да что такое? Есть хоть что-то в этой жизни, что я делаю правильно? Так вот, но с точки зрения патологической анатомии я как раз-таки могу рассказать, почему важно качественно спать и как это качественно спать. Угу. Дело в том, что в нашем мозге есть эпифиз или шишковидное тело, который помогает нам восстанавливать наше тело и наш мозг после того, как мы активно провели свой день. Или не очень активно, да? К примеру, у нас вырабатывается гормон мелатонин, не путать с меланином. Меланин – это как раз-таки то, что отвечает за наш цвет волос, цвет глаз, цвет кожи. А мелатонин – это гормон, который помогает нам соблюдать циркадность ритмов, то есть когда утро светит яркое солнце, мы активничаем, когда ночь, мы должны спать. И дело в том, что веки наши защищают нас больше от механического какого-то воздействия на роговицу, но не защищают от лучей света. И было проведено интересное исследование, как поняли, что свет влияет на наш сон. У мышек даже после того, как им удаляли палочки и колбочки, это клетки, которые отвечают за наше цветовое зрение. Как легко запомнить, колбочка, и ты можешь зачерпнуть цвет, да, как гуашь. То есть он отвечает за цветное зрение. А палочка, как грифель у карандаша, ты пишешь, да, серым. То есть ты видишь именно все серым цвете, когда темное время суток. Угу. И им удаляли эти клетки, но при этом все равно у них зрачок реагировал на свет. Из чего сделали вывод, что даже если удалить палочки-колбочки, то все равно будут, значит, светочувствительные клетки, которые реагируют на свет. Так вот, когда мы спим в светлом помещении, либо когда, к примеру, люди работают на ночной работе, когда они, наоборот, там, в ночную смену куда-то выходят, а днем отсыпаются, у них очень страдает качество сна, потому что нам нужно не только количество, допустим, 8 или 9 часов, а тем более женщинам нужно минимум на час дольше спать, чем мужчинам, а если это период менструации или менопаузы, даже еще больше на восстановление требуется времени. Нужно спать в маске Black, нужно спать в маске, которая не дает пройти свету, нужно спать со шторами blackout, и, правда, нужно качественно спать именно ночью, а не утром. И здесь будет много возмущений, что вот у меня ночная работа, там, это все правила, которые не приемлемы для человека, который там то же самое, там, работает в Москве, да, там, хорошо, если я посплю пару часов ночью или там утром где-нибудь там днем.
Да, у тебя есть ответ на этот вопрос?
Нет ответа на вопрос. Дело в том, что я не... Здесь не как коуч, ментор по здоровью. Я просто рассказываю физиологию, анатомию, и не надо злиться на то, как мы, к сожалению или к счастью, устроены. Это не я, это эволюция.
Это выбор человека во всем. И я все-таки, у меня есть комментарий. Мне очень нравится, я высыпаюсь, когда солнце светит в глаза, когда дневной свет.
Ты уникальный человек.
Мне очень это нравится. То есть я могу бесконечно спать с утра и днем, не зашторивая шторы, потому что мне нравится именно ощущение света, когда я сплю. И тут я не могу понять, почему, что это. Я, наоборот, в темноте...
Не высыпаешься.
Мне кажется, что, ну, некомфортно засыпать. То есть самое заснуть и днем так, чтобы светило солнце именно в лицо и в глаза.
Но теперь вопрос с небольшим подвохом. Но ты же, когда просыпаешься, ты чувствуешь, что ты отдохнула? Ты просыпаешься отдохнувшей или уставшей?
Да, нет.
А знаешь, почему ты просыпаешься отдохнувшей? Потому что, когда мы спим, у нас помимо мелатонина активно вырабатывается еще и серотонин. Поэтому, когда мы с вами выспались, мы такие добрые пирожочки, которые радуются этому дню. А когда мы не выспавшиеся, да, мы все ходим злые и недовольны. Поэтому, когда ты спишь, и, кстати, мелатонин – это еще и немножечко противоопухолевый гормон, который помогает нам бороться с раковыми клетками, которые ежеминутно образуются в нашем организме, просто не всегда из вот этих клеток, которые образуются, у нас возникает там дальнейшая какая-то опухоль. То есть вот так вот, почему нужно хорошо спать и хорошо
восстанавливаться. Вопрос от 581-го. Скажите, пожалуйста, можно ли обычному человеку посетить морги вскрытия как зритель?
Дело в том, что такая практика есть в других странах, в наших пока нет. И там интересно, что есть патологическая анатомия, то есть мы занимаемся от живых информации, да, то есть дифференциальная диагностика, и многие не знают об этом, что, к примеру, нам присылается пуповина, плацента, и мы изучаем ее, и, соответственно, мамочкам, да, мы даем нужную, важную информацию о состоянии их ребенка и, собственно, о состоянии вообще передаем врачам, да, то есть нужно ли какое-то лечение там назначать срочно, допустим, или какие-то патологии на ранней стадии, которые мы можем видеть. Также, если на диагностику к нам присылаются на исследования невусы, да, вот, которые выпирают темные, там подозрения есть, что это может быть там базально-клеточный рак, все кожные заболевания мы дифференцируем, если все вот эндоскопические, да, вещи вот мы тоже дифференцируем. И есть практика в других странах, что когда именно к судмедам приводят людей в морг, то есть судмеды занимаются именно смертями, которые произошли от автокатастроф, авиакатастроф, и туда приводят тех людей, которые нарушили ПДД, ну, на машине.
Принудительно?
Да. Да, в Канаде, по-моему, это есть. Кто превысил скорость, на первый раз штраф, на второй раз их приводят в морг и показывают, как выглядят те, кто нарушал и кто, к сожалению, да, не доехал до дома. И мне кажется, что если бы у нас такая была практика в России, было бы это как минимум полезно, потому что в ДТП погибает огромное количество людей каждый день. И если... Это, допустим, студенты-медики, тоже можно пойти. Но, к сожалению, пока, вот как спросил 581,
да.
Можно ли простому смертному прийти, возникает сразу вопрос, типа, а зачем То есть я против того, чтобы, знаешь, морг превращать именно в цирк или в зоопарк, чтобы просто людям утолить свою жажду какого-то трэша, какой-то, знаешь, негативной информации. Но я за то, чтобы людей могли приводить в морг, допустим, на какие-то вскрытия для того, чтобы показать, как выглядят патологии, если, допустим, курить. Ты же знаешь, сейчас бич всех ашкудишек, вот этих флешек, кальянов и алкогольные, да, интоксикации.
Но все равно ты за то, чтобы как в рамках научений приводить.
Да,
то есть
всегда
показывать,
важен мотив.
Как это вредно.
Да.
То есть человек может не осознавать, что творится в его теле, как оно изменяется,
да.
Когда он употребляет в большом количестве алкоголя и курит, то это он посмотрел,
увидел и возможно, что-то
это
переосмыслил.
Это как в пандемию. Попал в больницу, увидел, в каком состоянии могут быть люди. А мы знаем, что если человек крепкий, активный, он легче переносит различные болезни, в том числе коронавирус, и тогда пошел уже заниматься собой. Ну,
поэтому
то есть в профилактических целях.
Я вот всегда, знаешь, опять же, мотивация какая у человека. То есть если это мотивация для того, чтобы, к примеру, изучить анатомию подробнее, чтобы действительно это были какие-то профилактические вскрытия.
Нет, ну это же интересно. Ну смотри, тренерский состав обучают. Тренеры изучают анатомию, они изучают
и
физиологию.
Как ты изучаешь анатомию?
На чём? Картинках.
На картинках,
на скелетах. Ну, скелеты, но это все равно не то. То есть иногда хочется посмотреть, как прикрепляется мышца, не схематично нарисованная в картинке, как мультик, нарисованная именно, а посмотреть, как эта мышца и куда крепиться, чтобы, ну, как она двигается. Интересно, как она сокращается, когда я отвожу руку, когда я привожу ногу.
Но вот, дело в том, что даже в наших анатомических музеях, когда я обучалась, у нас были пластинаты, это когда замещается кровь раствором из... Я не помню конкретно из чего, не буду поэтому врать. Но, в общем, становится очень эластичный препарат, и он не пахнет, его можно перемещать, то есть он не деформируется, если не прилагать какие-то достаточно там физические усилия. Но все равно ты прям активных мышечных сокращений не увидишь. Допустим, даже один из признаков смерти – это трупное окоченение. Вот, поэтому,
ну хорошо,
же,
хотя бы прикрепление, где там апоневроз брюшной стенки.
Да.
Как и что, где, как выглядит
это
эта мышца, чтобы я вообще понимала, как она сокращается. Я могу представить, как она сокращается, потому что мы все учим, но все это схематично.
Но
и все это нарисовано, и все это красиво, полагаю, не так, как на самом деле.
Конечно,
выглядит.
В атласах и в жизни все отличается, но, как мне кажется, для тренеров, возможно, достаточно, допустим, я преподаю анатомию для немедиков, и для медиков отдельно, и для немедиков, и я преподаю и показываю на 3D-модели анатомической, вот 3D-анатомии, кому интересно, можете скачать, но она платная, если что. И там есть прям отдельно, если ты нажимаешь на какую-нибудь мышцу, там можно посмотреть motion, то есть движение и точки прикрепления,
как слои, она двигается. То есть
от
внутренних, как раздень, одень, машу.
Да-да-да, то есть можно посмотреть кожу, подкожу, жировая клетчатка.
Мы это тоже все учим, мы это все смотрим, мы все это проходим, но тем не менее посмотреть, как выглядит мышца, например, я ее не видела вживую. Может быть, и хорошо, конечно, но я бы с удовольствием сходила на экскурсию. Вот ты говоришь, зачем? Мне трэша не надо. Мне трэша хватило в новостной работе, когда я писала новости и читала их.
Да. Но ведь же есть другая сторона. Есть же родственники, к примеру.
Профессионально
это же у меня, мне кажется, у меня профдеформация, поэтому я свое тело воспринимаю как, знаешь, типа временный аватар. Здорово, что оно есть, спасибо, что оно хорошо функционирует, потому что я не пью, не курю, на ноль делю. Я выбрала свой криптонит, да, я выбрала свою слабость, да, это еда. Но я знаю последствия, то есть я с ними согласна, все окей. То есть я, допустим, мне все равно, что будет происходить с моим телом после смерти. Я, наоборот, хотела отдать, там, если бы такой в России закон был, где все не на бумажках только, да, а действительно на практике, что можно, допустим, завещать там свою тушку университету и, пожалуйста, чтобы...
А разве нет такого? Я не могу написать.
Есть, но, опять же, все упирается в юридические аспекты и в, знаешь, типа на бумажках одно, а в жизни другое. К примеру, я умираю в Калуге, я хочу завещать свое тело своему Ростовскому медицинскому университету, чтобы мои кости отдали там на препараты, там какие-то органы, если можно, можно сохранить на патоанатомию, да, чтобы изучали, как выглядит тот или иной орган. Но каким образом человек должен, или, допустим, компания должна это все минимум транспортировать, да, из Калуги в Ростов. Счёт. А до этого нужно провести вскрытие, если умерла я неестественной смертью, да, еще ж надо, в каком состоянии это все будет, да, во сколько, в каком возрасте. Ты ж не можешь прогнозировать. Итак, уважаемые там коллеги, в 13.00,
заказывай доставку, мая, вот, да, оплатила заранее, да, в Телеграме отложка. Да.
Поэтому юридически у нас все есть, а на практике как это будет, это непонятно. Поэтому это мне-то пофигу, да, то есть что там будет происходить. А родственникам-то далеко не все равно, что будет происходить с их любимым близким человеком, потому что они не воспринимают человека как, ну, ушедшего, да, то есть они воспринимают его все равно еще как личность. И опять же, я еще раз хочу людям сказать о том, что патанатомы всегда с огромным уважением относятся и к телу, да, вне зависимости от того, к нам живые приносят биопсию свою или это аутопсия, и к чувствам родственников. Поэтому, когда вы приходите, допустим, уточнить какой-то диагноз, если вы приходите там не с ноги, конечно, дверь выбиваете, да, то к вам всегда адекватные патологи будут очень относиться вежливо, с уважением, ни в коем случае там не использовать какую-то сложную терминологию, да, которую я стараюсь не использовать там интервью либо подкастах, да, вам там не нужно же знать там супер какие-то заумные термины, да, которые мы апеллируем, когда ставим диагноз. Вот, то есть можно уточнить свой диагноз, и когда вы биопсию сдаете, допустим, ФГДС, да, кусочек там взяли, там гастрит какой-нибудь поставить, и когда уже, собственно, вы хотите уточнить, а почему там погиб ваш любимый близкий человек. Я это прекрасно понимаю. Поэтому, к примеру, в США есть фермы трупов. Знаешь, что это такое?
Нет.
Это когда человек при жизни завещает свое тело судмедам, которые помещают его в разные климатические условия, допустим, это болотистая местность, это засушливая местность. Вот здесь есть, допустим, гиены какие-нибудь или шакалы, там, еноты, а здесь нет этих животных, но здесь, допустим, больше насекомых каких-нибудь. И они смотрят, и для судмедов же важна точная постановка времени смерти, потому что от этого зависит там алиби тех, на кого падает подозрение. И они смотрят, через какое время, к примеру, начинают там еноты разгрызать там одежду, как себя ведет тело, если есть же у нас трупное... Ну, не совсем, опять же, корректный термин, что охлаждение, но на самом деле тело у нас не охлаждается, тело приобретает температуру окружающей среды, как если ты, не знаю, кусочек куриного филе оставишь на солнце, оно будет горячим, если ты оставишь его в Антарктиде где-нибудь, да, то оно, соответственно, будет замороженным. То есть тело то же самое реагирует на окружающую среду. И то есть люди при жизни завещают свое тело судмедам, которые как раз-таки как мертвые помогают живым, они помогают своим присутствием, да, в разных вот этих вот областях, помогают раскрывать
но
преступления.
У нас пока такого нет.
У нас пока такого нет, потому что у нас есть церковь, да, которая говорит, что вы что, нет, тело священно, должно быть там, не знаю, отпевание, должно быть захоронение, по-моему, даже церковь против кремации, но я не уверена. То есть, и как будто сейчас еще мы не можем сопоставить всех, кто говорит, как правильно вести себя, да, или там вести себя с человеком после того, как произошла гибель, собственно.
Таня, у тебя есть телеграм-канал.
Да.
Спрашивают зрители-слушатели, ты можешь сказать, как тебя найти?
Да, патологические истории называются.
Патологические истории,
ну, везде
можно поиски,
да,
в Телеграме, и все это найдется.
Да, и в Телеграме, ну, в Телеграме это Хитровамед, как и мой сайт, собственно, где я анатомию, ну, преподаю. Патологиня — это в Ютубе и в Инстаграме. Это запрещенное на
территории. Да, принадлежит компании Мед, которая запрещена в России. Смотри, Дмитрий нам пишет, в ГУФКе на анатомии изучаем на препаратах. 581 или 1, дочь уже взрослая, увлекается медициной, ей еще хочется гримировать умерших, преображать их перед прощанием. Вот, это есть наверняка какое-то направление, где-то можно поучиться, не самоучки.
Да, но я, честно говоря, не знаю, это есть специальные тонато... Ну, они так и называются, по-моему, тонато-курсы. То есть, опять же, многие люди, когда они не знают, чем мы занимаемся, они думают, что мы и жнец, и на дуде, и грец, и делаем все вместе. Но на самом деле у нас есть прекрасные либо санитарочки, либо санитары, которые помогают, во-первых, нам с механической какой-то частью, особенно если это взрослое отделение, да, то есть этим череп сама никогда в жизни не распиливала, потому что, ну, во взрослом отделении, потому что этим занимаются санитары. И также они именно помогают привести тело в эстетическое состояние после, потому что у нас есть подтекание из естественных отверстий, то есть никаким родственникам не хочется, да, чтобы было какое-то там пятно, да, там на одежде во время похорон. То есть, естественно, потому что почему мы заботимся о чувствах живых, что логично, да, то есть уважение должно быть не только к мертвому человеку, но и к тем, кто будет его забирать. Поэтому тонато вот эти курсы косметические, я думаю, что можно найти, особенно в крупных городах, в Москве, в Питере.
Ну, давай еще немного про влияние таких вещей, как сигареты, алкоголь, энергетики, как выглядят после них органы.
Давай.
То есть, вот что ты видишь, как ты видишь на вскрытии. Расскажи.
Да, расскажи, да, покажи.
Как это, знаешь... постараемся внести ясность и не просто сказать, что это плохо, а рассказать, почему это плохо.
Да, конечно. Дело в том, что я ничего нового, по сути, не скажу людям. Каждый раз, когда, мне кажется, люди слушают такие интервью от любых специалистов, не только, да, вот от патологов, а от гастроэнтерологов, либо пульмонологов, те, кто работают с легкими, да, мне кажется, что люди надеются услышать то самое заветное: если какое-то определенное количество в день потреблять, то с этим организм справится. Но вся фишка в том, что мы все индивидуальны, и у кого-то, знаешь, у всех, мне кажется, точнее, есть история, что «а мой дед курил до 100 лет, пил там, не знаю, баллон водки и дожил до 100 лет, и был веселый, классный, жизнерадостный, ни на что не жаловался». Но дело в том, что наши индивидуальные резервы организма, они у всех разные, и практически на данный момент невозможно отследить, какая, грубо говоря, дозировка чего-либо для вас будет безопасной. То есть, к примеру, если бы я могла точно сказать, вот вам, Екатерина, можно выпивать бокал красного сухого вина в день, и вам ничего не будет. Или выкуривать там 3 сигаретки Беломорканал, да?
Но, к сожалению, нет.
Но, к сожалению, да. И никакие, как нам кажется, легкие аналоги, они на самом деле не легкие. То есть не бывает легких и тяжелых наркотиков. Все наркотики плохие, все сигареты плохие, не в зависимости от того, там, курите кальян, ашкюдишки или вейпы, которые там, это пар, я же не курю, я пар. Нет, все оказывает негативное влияние. Просто вы либо соглашаетесь с этим влиянием, да, и отпускаете свою жизнь на авось, либо нет. Опять же, я ни в коем случае не осуждаю тех, кто занимается тем или иным видом повреждения своего организма. Потому что каждый в ответе только за свою жизнь. Ну, если вы родители, вы в ответе за своего ребенка до 18 лет. Поэтому, когда на вскрытии мы видим именно невооруженным глазом какие-то повреждения, мы еще до заглядывания, да, в историю болезни и до микроскопии, когда мы под микроскопом именно рассматриваем ткани, мы можем точно сказать, что у человека были те или иные пагубные привычки, но мы, конечно, не можем, знаете, сказать точно, что вот человек пил там водку или он пил там просекко, человек курил кальян или человек курил, ну, какие-то сигареты. То есть прям настолько индивидуальные, да, отличия нет.
Но повреждения,
но повреждения
видите,
будут. Почему?
Характерные,
да,
правда?
Почему? Потому что у нас везде есть разные эпителии. То есть в желудке один, на коже другой, в легких он третий. В легких и, ну, вообще в, не в легких, а в нашем дыхательном тракте называется респираторный эпителий. Почему? Потому что у него есть реснички. И реснички эти помогают нам слизь выводить наружу, когда мы отхаркиваемся, да, когда мы, нам проще вывести что-то наружу, а не чтобы это осело у нас внутри, чтобы потом пневмонию мы лечили. Потому что пневмонию лечить гораздо сложнее, чем тот же самый бронхит. И у нас внутри наших легких, опять же, наш организм безумно нас любит и безумно старается всегда максимально предотвратить повреждения. У нас легкие альвеолы – это вот такие воздушные мешочки, которые смазаны сурфактантом. Их вырабатывают альвеолоциты второго порядка. Вот опять же, я использую терминологию, если научную, чтобы там показать, какая умная, да? Людям ничего не понятно, и поэтому зачем, собственно, ее использовать? Это к вопросу о том, почему я всегда упрощаю материал, когда я куда-то прихожу. В общем, есть клетки, которые у нас в легких, вот в этих вот мешочках воздушных, в альвеолах, они вырабатывают слизь, сурфактант, которая, когда мы выдыхаем, как мешочек, да, они предотвращают вот это слипание. И когда мы вдыхаем, наоборот, они расширяются. Почему у нас грудная клетка, да, на вдохе расширяется? Потому что у нас расправляются вот эти вот мешочки. Наоборот, сужается, да, сжимается, когда мы выдыхаем. Когда мы курим, у нас, помимо механического повреждения, точнее, все время путаю термины, что именно температурное повреждение, да, потому что горячий воздух мы засасываем, если это сигареты, там же разогревается, да, и кальяны, и вот все остальные. А во-вторых, у нас есть химическое повреждение канцерогенами. У нас начинают отмирать эти реснички, и у нас начинает сгущаться этот сурфактант. Соответственно, если он сгущается, то он перестает выполнять свою функцию, и у нас происходит слипание вот этих наших альвеол. И поэтому, когда у нас происходит слипание, у нас все меньше альвеол остаются работоспособными, и для того, чтобы им восполнить функцию тех альвеол, которые слиплись, они начинают что делать? Они начинают расширять. И поэтому рано или поздно мы будем видеть повреждения, которые вот характерны для тех, кто курит. И мало того, что они начинаются еще с ротовой полости, потому что все у нас же происходит курение через рот, даже могут быть изначально язвы на губах на языке, вот в ротовой полости, на слизистой, это вот самая нежная часть, и потом уже постепенно будет оно опускаться все вниз. И вот наш ресничный эпителий, он будет заменяться плоским, это называется вот метаплазия, когда он замещается один эпителий другим. И с одной стороны, хорошо, что у нас нет дырки, да, в нашем эпителии, а с другой стороны, плохо, потому что если у нас есть специализированные клетки, которые нужны вот только здесь, в этом конкретном месте, да, выводить наружу слизь, они... Хорошо, что не дырки, но они не вырабатывают больше, не выполняют свою функцию, и из-за этого у нас это называется предраковое состояние. Поэтому рано или поздно онкологическое заболевание настигнет все, кто употребляет ну, либо табак, либо алкоголь и так далее. То же самое с печенью. Мы видим изменения в паренхиме в печени. То есть есть полые органы, как желудок, да, то есть он в него может что-то положить. А есть паренхиматозные органы, которые плотненькие, да, в которых положить ничего нельзя. И вот печень у алкоголиков, к примеру, при повреждении, будет такая очень плотная, потому что замещаются наши гепатоцитики, клеточки, которые вырабатывают желчь, на соединительную ткань.
Еще 15 секунд у нас до завершения эфира, Таня. Мне очень хочется надеяться, что последняя твоя несколькоминутная речь благоразумит наших слушателей, хотя бы заставит их задуматься над тем, что происходит в их организме, когда они злоупотребляют и вообще употребляют табак и алкоголь. Спасибо тебе большое.
Я думаю,
что как только будет возможность, сделаем с тобой еще эфир, потому что некоторые темы остались нами неохвачены.
Да.
Спасибо тебе большое. Патологиня Таня Хитрова была в гостях сегодня в программе «Профитнес». 20.00. Далее информационный выпуск. Всем пока.
Спасибо, до свидания.